Кали философия утрачивает свою актуальность как наука, как бы ее упраздняют по многим причинам. Но главная причина заключается в том, что утрачивается способность мыслить философски. Это один из недостатков века Кали. Философия – это наука, которая опирается на вещи, которые окружают нас. Наблюдение. И чтобы быть философом, необходимо видеть вещи, как они есть на самом деле. Но эта способность века Кали, она практически утрачена. Люди не видят вещи, как они есть на самом деле. И различные выдумки считаются философскими воззрениями, точками зрения, доктринами. То, что просто может казаться, или эти выдумки связаны как-то логически, если удачно кто-то их согласовал логически, это может выглядеть как философия. Но основа философии – факты, не выдумки. И эти факты именно нужно видеть. Как, например, Шрила Прабхупада очень часто говорит, что сознание Кришны – это наука, это факт. Что сознание есть, и сознание и тело – разные вещи, это факт. Момент смерти в этой видите – это факт. И рождение и смерть существует – это факт. И смена тела существует в течение жизни множество раз – это факт. Вот он говорит, что эти вещи мы можем видеть на самом деле. Но век Кали человек, наблюдая эти вещи, не может видеть истину, не может увидеть, что это факт. Он сомневается во всем, в себе, в абсолютной истине, в этом мире, в этих законах. Почему? В чем причина? Упанишады – это, собственно говоря, уже вывод всех вед. Их также относят к Веданта Сутре, как заключение, это философское заключение. Традиционных насчитывается 108, нетрадиционных, может быть, больше. Сложный вопрос. Традиционный принято считать 108 панишат. И Иши панишат, о которой мы начнем говорить сегодня, главная из них. То есть в традиционном списке она, собственно, первая стоит. Иши панишат. Верховная. Иша вайс. У панишада буквально перевести, сидеть рядом внизу и слушать. Воспринимают, то есть сидя рядом внизу, вот так вот. И в этом контексте также есть другой сокровенный смысл, что именно так передаются некоторые секретные знания. Именно вот в такой позиции. Некое сокровенное или секретное знание передается именно таким путем, никак иначе. Именно сидя внизу, рядом, близко. То есть означает внимательно быть связанным, быть рядом. И внизу, ниже. И вот век Кали означает, что человеку очень трудно поставить себя в такое положение, поэтому, собственно говоря, все философские трактаты и веды, они непознанными остаются. По этой причине. Поэтому все ведические трактаты начинаются с того, что выражают почтение высшей абсолютной истине, верховной личности Бога, сверхдуше всех живых существ, источнику всего, то есть выражается почтение. То есть это упанишада, то есть я сажусь вниз, я ниже себя ставлю. Таким образом начинается сокровенный обмен. Я могу обрести видение. Это шрути. Что такое шрути? Как только человек ставит себя ниже, он обретает способность слушать. Это слушание, шрути. И шрути означает, что мы можем слышать сверхъестественные вещи. Это услышанное свыше буквально. Свыше. Как мы слушаем того, кто видит Татва Даршина, это шрути. Я не могу знать, не могу видеть, но я могу получить откровение свыше. Если сяду ниже, близко, в близких отношениях, я могу услышать, получить знание. Это шрути называется. Это все упанишады, это шрути. И затем, когда я могу вспомнить это, каким-то образом размышлять об этом, это смотрите. Есть еще ньяя, это ведическая логика. Три вещи. И для того, чтобы понять, почему так важно сейчас именно ведическое образование, потому что к книге Шапанишат с комментариями Шрилы Прабхупады его божественной милости Ачья Бхактивинода Свами Прабхупада в введении, в предисловии, или введении, точнее сказать, включена его лекция в Лондоне, которую он дал обычным людям. Что такое веды? Шрила Прабхупада не писал это вступление к книге, но ученики вставили непосредственно к этой книге вот эту тему, эту лекцию Шрила Прабхупады, чтобы было понятно, о чем, почему мы должны изучать Ишипанишат, почему мы должны изучать Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаван, вообще, почему обращаться к ведам нужно, почему так. Мы несколько стихов почитаем из Шримад-Бхагава там об этой, на эту тему. Что же такое веды в различные эпохи времени, как они постигают? Шукадева Госвами сказал, это 12-я песня Шримад-Бхагаватам. О царь, в начале Крита-юги, века истины, религия находилась в целости и сохранности. Заботливо опекалась людьми и стояла на всех четырех ногах. Этими четырьмя ногами могущественной религии являются правдивость, милосердие, аскетизм и милость. Люди сатья-юги в основном являются самореализованными, милостивыми, дружественными ко всем, умиротворенными, мирными, здравомыслящими и терпеливыми. Они находят удовольствие во внутреннем, одинаково взирают на все вещи и всегда старательно прилагают усилия к духовному совершенствованию. Вот то, что описано здесь, это было в сатья-йоге. Вот такими люди были по своей природе. Это природа человека, гуни благости. То есть, когда мы достигаем гуны благости, мы, естественно, становимся склонны вот к таким качествам и к знаниям. Ведой в сатья-йоге была Омкара. Все, книг не было. Слог Ом. Достаточно только. Если человек чист, достаточно этого звука, чтобы он мог слушать Шрути, получить знания. В трета-йогу каждая нога религии постепенно уменьшается на 1/4 под влиянием четырех опор безбожия, лжи, насилия, неудовлетворенности и вражды. То есть есть религия, есть безбожие. Здесь они описываются качественно. Все в четырех терминах. В четырех терминах описывается религия, четыре термина, и четыре термина безбожие. Все. Ничего другого не относится к религии или безбожию. В эпоху трета люди преданы совершению ритуалов, суровых аскез. Они не совершают особого насилия и не очень вожделеют чувственного удовольствия. Их интерес главным образом заключается в религиозности, экономическом развитии и регулируемом чувственном наслаждении. И они достигают преуспеяния, следуя предписаниям трех вед. Несмотря на то, что в эту эпоху общество разделится на четыре отдельных класса, вот царь большинство людей является браманами. В два пара югу религиозные качества аскетизма, правдивости, милости и милосердия сокращаются наполовину их двойниками безбожия, раздражением, неправдой, насилием и враждой. Два пара югу. Люди стремятся к славе и при этом остаются благородными. Они посвящают себя изучению вед, обладанию великим богатством, поддержанию больших семей и энергичному наслаждению жизни. Из четырех классов самыми многочисленными являются кшатри и браманы. В эпоху Кали остается только 1/4 часть религиозных принципов. Этот последний остаток будет постепенно уменьшаться, нарастающим принципами безбожия и в конце концов будет уничтожен. В эпоху Кали люди склонны быть жадными, дурно ведущими себя и немилостивыми. И они сражаются друг с другом безо всякого смысла. неудачливые, преследуемые материальными желаниями, люди Кали-юги почти всегда являются шудрами и варварами. Материальные гуны, благость, страсть и невежество через перемещение наблюдаются в уме каждого человека, приводятся в движение силы времени. Когда ум, разум и чувства прочно зафиксированы в гуне благости, это время должно считаться Крита-югой, веком исполнительности. Затем люди находят удовольствие в знании и аскетизме. О, самые разумные, когда обусловленные души, преданные своим обязанностям, но имеют скрытые мотивы и ищут личного интереса, должен понимать такую ситуацию, как век Треты, в котором значение приобретает функции страсти. Когда значительно возрастает жадность, недовольство, тщеславие, лицемерие и зависть вместе с привязанностью к эгоистической деятельности, такое время называется веком два пары, над которым властвуют смешанные гуны страсти и невежества. И когда преобладают воровство, ложь, лень, сонливость, насилие, отчаяние, скорбь, заблуждение, страх и бедность, это время зовется Кали, эпоха гуны невежества. Вот это влияние времени. Но, что удивительно, если смотреть философски на это течение как бы обстоятельств, сочетание гун природы, но само по себе время, оно не находится в какой-то гуне. То есть мы можем ощутить это, находясь в любом моменте времени. То есть можно выйти за пределы гун материальной природы. Но в Якале очень трудно не поддаваться обстоятельствам, влиянию обстоятельств. Время обычно люди путают с обстоятельствами и местом. Время, место, обстоятельства. Место и обстоятельства они понимают. Время они не понимают. Например, если мы погрузимся в трансцендентную медитацию, мы выйдем за пределы места и обстоятельств сознания. И люди не знают этого свойства медитации, не понимают, что можно жить всегда в другом измерении. То есть находиться в духовном сознании, в сознании Кришны можно находиться. Независимо ни от каких обстоятельств. То есть. И веды записаны для этой цели, для того, чтобы люди могли медитировать на трансцендентное, выражая почтение, ставя себя ниже, выражая почтение. И гордые люди никогда не примут ведические писания. Не познают их сокровенный смысл. Поэтому Упанишады относятся именно к сокровенному, секретному разделу знания. То есть безбожники или гордые люди никогда не смогут научиться размышлять даже на эти темы или понимать что-то из этих книг. И тем не менее, век Кали – это также век милости, хотя это век недостатков, но Господь Читание сделал веком милости. Это возможно. Если человек примет подчиненное положение, зависимое положение от абсолютной истины, от Бога, осознает это, он сможет обрести сокровенные знания, как будто он будет жить в Крита-югу, в Сати-югу. Мудрецы предсказали, что это так и случится, что часть века Кали будет заполнена как будто бы Крита-югой, могучим духовным процветанием. И люди на самом деле обратятся к ведам должным образом и смогут получать те истины, которые там как бы скрыты веда глубоко, преодолев ложную гордость. По милости Господа Читания, который показал, как становиться преданным. Вот это умонастроение преданности на Данамна, Джанамна, Сундарим, Кавитамва, Джагадиша, Камаема, Маджаммани, Джанмани, Швари, Баватадба, Бакирагайту, Кита и Твои. То есть нет никаких материальных желаний. Человек не хочет бороться за богатство, за последователей, за красивых женщин, а хочет из жизни в жизнь просто служить Кришне. Джанмани, Джанмани, Швари. Больше нет никаких желаний. И как? Каким образом он приходит к этому? Тринатапи и Суничина. То есть очень смиренное положение, ставя себя ниже, человек обретает способность слушать. И таким образом Прабхупада перевел Упанишады, хотя это является очень возвышенный философский трактат, и не рекомендован для людей Кали-юги как таковой, как Веданта Сутра, рекомендовано Махабхарата на самом деле. Но Шрила Прабхупада понимал, что те преданные, которые примут преданное служение, они способны будут осознать эти истины, познать эту философию. И познав эту философию, они смогут видеть вещи, как они есть на самом деле. Это удивительно, но на самом деле человек, видящий глаза, ничего не видит. И Шрила Прабхупада объясняет, что веды, они лишены всех недостатков. И объясняет, что человек же, он наполнен недостатками. Их 4 вида недостатков. То есть это написано в ведах, которые показывают картину, которая на самом деле окружает нас. И люди ее не видят. Наши чувства несовершенны. Наш ум тоже несовершенен, склонен к обману, склонен к иллюзии. Кстати, 4 вида недостатков он говорит в видении, в лекции. Он сразу говорит, что на самом деле, почему обращаемся к ведам? Потому что мы не можем получить совершенного знания. В силу того, что мы всегда в иллюзии находимся, мы чувствуем им несовершенные, мы склонны обманывать других. И 4. Ошибаемся, да. Мы ошибаемся. На каждом шагу ошибаемся. И как только это вот сформулировано и перечислено, мы сразу видим, да, на самом деле так, видите, глаза открываются. Мы сразу подтверждаем. Чакшу гьяна, видеть глазами знания. Вот это веды. Это наша же способность видеть, только утраченная. Это что сродни тому, когда человек совершенно ничего не видит, но как одев очки, сразу прозревает. Сразу узнает все. Вот это поэтому обращаемся к ведам. И поскольку век Кали люди утрачивают вот это видение и утрачивают качество, необходимо письменное руководство, классифицированное знание, вплоть до образования, определенных усилий, чтобы поддерживать в себе эти качества и правильное положение ученика. Как только мы почувствуем себя равными ведическому знанию или выше, процесс прервется немедленно. Это можно видеть на каждом шагу, что люди современные, они критикуют на каждом шагу. Немножко поучившись у своих родителей, они начнут критиковать их потом, что они уже чувствуют себя равными, а то и выше. Немного поучившись в школе, они начнут критиковать своих учителей, потому что считают себя уже образованными или даже выше. Немного поучившись в институте, они уже вообще гордятся над всеми и критикуют все на свете, хотят мир весь переделать. Это мы наблюдаем как бы сейчас формы деградации. Поэтому Иша Панишатана открывает глаза на все. Всего в 18 стихах. То есть, собственно говоря, истина, она не многословна, она простая. Объяснять ее долго не нужно. 5 минут достаточно, Прабхупада говорит, чтобы объяснить, что, кто такой Бог и почему он существует. Если человек разумен. Если он обуздал чувства, разумен, тогда несложно. Поэтому в нашей традиции каждый соблюдает принципы, 4 принципа, обуздывает чувства, каждый занимается медитацией внимательно, и таким образом у нас появляется способность развивать свое сознание. И как только мы почувствуем, что мы продвинуты духовно или превосходим кого-то, процесс прерывается, сложности начинаются. Сложности в его настроении, обстоятельства и место начинают преобладать над временем, становится важнее времени. И таким образом мы время тратим впустую, не используем. Борясь с обстоятельствами и местом. И за место. Итак, здесь описываются. Еще немного почитаем о недостатках Кали-юги. Когда преобладают воровство, лень, ложь, сонливость, насилие, отчаяние, скорбь, заблуждение, страх и бедность, то это время зовется Кали. Эпоха гуны невежества. Вследствие этих качеств эпохи Кали, человеческие существа станут недальновидными, неудачливыми, прожорливыми, похотливыми и пораженными бедностью. Женщины, ставшие нецеломудренными, будут свободно шляться от одного мужчины к другому. В городах будут господствовать воры. Веды будут осквернены спекулятивными интерпретациями атеистов. политические лидеры будут фактически истреблять население. И так называемые священники, интеллектуалы будут преданными своих животов и гениталий. Брахмачари будут не способны выполнять свои обеты и станут в основном нечистыми. Домохозяева станут попрошайками. Ванапрасхи будут жить в деревнях. И саньяси станут жадными до богатства. Ну, то есть, как бы наоборот. Тут прямо наоборот описываются эти вот ашрамы. Что брахмачари должен быть чистым, грехастха богатым, ванапрастха мудрым и уединенным, а саньяси, значит, нищим. Здесь наоборот, говорит, саньяси будет богатый, ванапрастхи будут в деревнях сбиваться, жить, грехастхи будут нищими, попрошайками, брахмачари будут нечистыми. Веками. Женщины станут маленькими, и они будут есть слишком много. Иметь детей столько, что они не смогут заботиться о них. И они потеряют весь стыд. Они будут говорить всегда очень грубо и опуститься до воровства, обмана. И они сдержаны дерзости. Деловые люди будут заниматься мелкой коммерцией и зарабатывать деньги обманом. Даже когда не будет опасности, люди будут считать любую упадочную профессию вполне приемлемой и хорошей. Слуги будут бросать хозяина, который потеряет свое богатство. Даже если тот является святой личностью с характером достойным подражания. Хозяева будут также бросать немощного слугу, если тот прослужил им немалые годы. Коровы будут прогоняться или забиваться на мясо, когда у них кончится молоко. В Кали-югу люди будут никуда не годными и будут управляться женщинами. Они оставят своих отцов, братьев, других родственников и друзей. Вместо этого будут общаться с сестрами и братьями своих жен. Таким образом, концепция дружбы будет основываться исключительно на сексуальной основе. Некультурные люди будут клянчить милостыню под именем представителей Господа и будут зарабатывать свои средства в существовании, устраивая шоу из аскетизма и ношения монашеских одежд. Те, кто ничего не знает о религии, будут занимать высокие сидения и будут позволять себе болтать о религиозных принципах. Веки Кали. Умы людей всегда будут возбуждены. Они будут изнуряться голодом и налогами. О царь, и будут всегда обеспокоены страхом засухи. Они лишатся достаточных одежды, питья и пищи. Будут неспособны как следует отдохнуть, заняться сексом или совершить омовение. И не будут иметь украшений, чтобы украсить свои тела. Фактически люди Кали-юги постепенно станут выглядеть как существа, преследуемые духами. В Кали-югу люди будут доходить до ненависти друг к другу даже из-за нескольких монет. Оставив дружественные взаимоотношения, они будут готовы отдать свои собственные жизни, убить даже своих собственных родственников. Люди больше не будут защищать своих престарелых родителей, своих детей или своих целомудренных жен. Совершенно опустившись, они будут заботиться только об услаждении своих собственных животов и гениталий. А царь, в эпоху Кали разум людей будет развращен атеизмом. Они почти никогда не будут устраивать жертвоприношений для верховного духовного учителя трех миров. Несмотря на то, что великие личности, которые правят вселенной, все без исключения, склоняются к лотосным стопам Ачьюты верховного Господа. Никудышные, жалкие человеческие существа века Кали не будут следовать им. Вот такие вот ужасы описываются века Кали. И это все больше и больше будет распространяться и углубляться это настроение. И что делает людей? Ставит их в безвыходное положение. Им нужна помощь. Собственно, вот помощь началась еще с Вьясадевы. Понимаете, о чем я говорю? Вьясадева предвидел Кали-югу, поэтому он записал эту помощь его. Это огромный вклад вообще в историю человечества, что существуют ведические книги, писания. То, что люди раньше знали из устно, или просто размышляя, наблюдая, могли понимать это легко, сейчас кажется легендами, вымыслом, сказками, не относится это к какому-то научному вообще разделу знаний. Современные ученые настолько деградировали, что не могут понять веды. Тем не менее, мы видим, что ведические книги, они сохранены на протяжении долгих тысяч лет. А материалистические концепции, которые господствуют сейчас или в прошлом, они меняются очень часто. Вот интересный феномен, видите? Что веды живут во времени неизменно на самом деле. Тогда как все самые передовые философские теории, доктрины, формации, они возникают, разрушаются буквально вот за несколько десятков лет, а то и чаще. Более того, мнение людей меняется через каждый час. А жизнь, о себе от настроения зависит. То есть совершенно люди не способны быть стабильными, достичь какого-то понимания вечности, осознанности и дхармы. Дхарма – это постоянство означает. Они изменчивы в своих мнениях, изменчивы в своих решениях, изменчивы в своих чувствах. Нельзя положиться на человека века Кали. Это как бы одна сторона. И с одной стороны, что человек такой становится плохим, неспособным, вероломным, как отвратительно какое-то существо описывается. С другой стороны, он становится беспомощным, попадает в жалкое состояние, плачевное. Поэтому мы видим, что люди в основном делятся на 2-3 категории максимум. Одни очень горды своим успехом или планами, чувствуют себя сильными, уверенными, спорят, враждуют, применяют силу или власть для своих целей. И другие люди, они в жалком состоянии, что-то выпрашивают в полной зависимости, несчастные на самом деле. Век Кали очень характерен такой двойственностью. Вот эти жалкие люди, это в прошлом те самые уверенные господа. То есть все они опускаются вот в это вот сложное положение здоровья, скажем, отношений, семейных конфликтов, потрясений внутренних, потерь. Не выдерживают этого. Все больше и больше люди слабеют в этом плане. И поэтому в итоге они оказываются жалкими и достойными милости, сострадания называется. Вот. Поэтому век Кали необходимо знания давать как медицинскую помощь, скорее. В форме сострадания именно. Что Господь Читания, он именно в форме сострадания и любви распространял сознание Кришны. Невзирая, кто перед ним достойный кандидат, недостойный. Век Кали, говорится, все практически люди недостойны даже получить посвящение духовного учителя. Даже открыть веды и читать их недостойны. Что даже ниже шудр, даже шудрам в ведические времена не позволяется изучать Упанишады, допустим, или Ведата Сутру, или какие-то еще философские трактаты, потому что они это перетолкуют, упростят, испортят что-то. Недостаточно разумные люди. Но то, что происходит сейчас, мы видим неслыханно. Эти книги, они печатаются, распространяются на всех языках мира, практически миллионными тиражами. И это работает. Каким образом? Потому что даны в духе бхакти исключительно. Это как бхакти-шастра. Не йога-шастра, не какая-то еще шастра, что люди не поймут. Не гьяна-шастра, а бхакти-шастра. И вот при помощи бхакти, это единственный способ остается век Кали, только имя, воспеваемое с любовью и преданностью, оно принесет вот этот результат. Люди примут подчиненное положение под влиянием бхакти, исключительно только. Все остальное вызовет зависть. Превосходящие знания, превосходящая власть вызывает зависть, превосходящее богатство. Но если вы превосходите людей в любви и сострадании, люди не будут завидовать. Люди примут. Итак, еще Панишат.
Это был какой стих?
Мы еще не читали ничего из Панишат. Мы читали Шримад Бхагавата. Это 12 глава, я думаю, где-то сначала, я не помню, какая 12 песня имеется в виду. Посмотрите, там 12 песня. Описываются характеристики юг. Найдете там. Итак, Шрила Прабхупада здесь введение, его лекции, он обширное дает, обширная лекция о ведах. Здесь он говорит о недостатках обусловленной души, что веды не имеют недостатков, что есть различные способы познания, методы, так что Нумана Шабда Праман или Шрути. Шрути, значит, услышанное от авторитета, он приводит авторитет матери, которая знает, кто наш отец, например, лучшая прамана. Невозможно путем предположений, догадок или логических каких-то заключений познать абсолютную истину, также говорится, при помощи ума вообще. Невозможно. Нужно звуковое подтверждение. Также говорит, что это традиция великая, которой следовали все предыдущие ачарьи, ведическая традиция, все признавали абсолютное положение Бога, все ачарьи, что цель всех вед познать именно Бога, так говорится в Бхагавад-гите, цель всех вед познать меня, Кришна говорит, что это и есть истинная цель. И более подробная информация о Боге, кто такой Бог, он говорит, вы можете найти здесь в Шримад-Бхагаватам. В основном в Шримад-Бхагаватам есть такие произведения, которые подробно объясняют, что такое абсолютная истина. Здесь, в этой лекции, Прабхупада говорит больше о Шримад-Бхагаватам в конечном итоге. Это авторитетный комментарий к Веданта-сутре. Сам же трактат Иша-Панишат начинается с обращения. Ом Пурнам Адах Пурнам Идам Пурнат Пурнам Удачьяте Пурнася Пурнам Адая Пурнам Эва Вашишьяте. Верховный Господь, Личность Бога, Всесовершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Все эти части или части частей, которые мы видим в материальном мире, обладают самостоятельностью, некой независимостью, самодостаточностью. Но это все одно тело Ом Пурнам, Верховного описывается, которое при этом не меняется, когда из него исходит множество эманаций. Самое остается неизменным. Вот в этом весь как бы парадокс этого обращения. Потому что может показаться, что если из чего-то многое зашло, то это полное целое изменилось. Не так ли? Трансформировалось во все эти энергии, которые вышли из него. Разобрано на части составляющие. И прекратилось индивидуальное существование. Но здесь говорится нет. Он продолжает существовать неизменно при этом. И как мы это можем понять? Поскольку все части, зашедшие из него, сохраняют самодостаточность. Именно потому, что он не меняется при этом. Он остается тем же самым, самодостаточным. Это понятно? А что тут научно такому сказали, скажите? Здесь утверждение основано просто на то, что человек смотрит и размышляет. Здесь нет высшей математики, каких-то формул. Здесь нет каких-то очень сложных философских умозаключений, а обычное наблюдение. Любой человек знает, как находить пищу, как продолжать свой род, как поддерживать чистоту. Он имеет все необходимое, чтобы быть самодостаточным. Почему? Потому что источник таков. И он наделяет нас определенной полнотой. То есть мы части частей полного целого. Например, любая часть тела обладает своей независимой функцией. И в этом она абсолютно самостоятельна. Рука самостоятельно имеет свою функцию. Голова имеет самостоятельно свою функцию. Ноги передвигаются, имеют свою самостоятельную функцию. В этом они самодостаточны и полноценны, независимы. Но что является источником этих функций? Что?
Сам Господь.
Сознание. Сознание. Оно остается неизменным. Вы не можете сказать, что сознание, душа в теле, это рука или нога, или мизинец, или глаз. Нет таких функций. Эти функции исходят из полного целого. Но оно остается независимо от этого всего. То есть, поэтому, когда глаз видит, он не видит всего. В этом смысле, все зависимо от абсолютной истины, от него зависимо. Но мы друг от друга в какой-то степени независимо можем существовать. Видите? Ведь разве можем, мы не имеем какой-то свободы выбора и желаний? Независимость. Есть же у нас какая-то независимость? Мы наделены этой независимостью. Вот тут нужно разобраться. От чего же мы зависимы, от чего мы независимы? Для чего нам дана эта независимость? Вот об этом еще Панишат будет говорить. Если мы так же независимы, как он, то мы, получается, как Бог. Если говорится нет, он остается неизменным, когда из него есть множество частей. Например, когда мы имеем детей, мы тоже остаемся неизменными. Мы личность свою не утрачиваем. Но мы стареем и уходим. Уходим. Время стирает это из памяти истории. С ним такого не происходит. Об этом также говорится Брахма Самхити. Подобным образом. Анадир Адир Говинда. Изначальный. Он существовал до творения. Он существует во время творения. И после творения он также существует. Не меняется. И из него идет множество полноценных частей, которые могут независимо существовать. И как полное целое он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Здесь может сразу же смутить наш разум утверждение Шивапрабхупады в этом переводе. Верховный Господь, личность Бога, он переводит. Слово Ом Пурнам. Он переводит как Верховный Господь. Личность Бога. Буквально с этим можно не согласиться, верно же? В санскрите мы не видим ничего, ни слова Бхагаван не описывается. Да? Но прочитав комментарий Шивапрабхупады, вы немедленно поймете, что Прабхупада абсолютно правильно делает перевод. То есть комментарий ценнее получается этого текста. Он раскрывает тот самый секретный смысл, который хранится в этом обращении. Как же Шилпрапада доказывает, что речь идет о верховной личности Бога здесь, который здесь называется Ом Пурнам. Полное целое. Трансцендентное полное целое. Полное целое, верховная абсолютная истина – это совершенная личность Бога. Это комментарий. Осознание безличного брахмана представляет собой понимание одного из аспектов абсолютного целого. Это же справедливо и по отношению к параматме, сверхдуше. Верховная личность Бога есть Сат-Чит-Ананда Виграха. Осознание безличного брахмана – это осознание его аспекта сад. То есть аспекта вечности. Осознание параматмы, сверхдуши, сад и чит – вечности и знания. Но осознание личности Бога – это осознание всех его аспектов – Сат-Чит-Ананда, блаженство. Когда человек осознает личность Бога, он постигает все эти аспекты во всей их полноте. Ведь Ом Пурнам, что значит? Все три аспекта полностью. Ом Пурна. Тогда можно сказать, что это Пурна, полное. Если какого-то аспекта не хватает, то как это может быть полным? Поэтому почему Прабхупада переводит как личность Бога? Это и есть Ом Пурна. Только он может быть полным. Личность Бога может быть полным, законченным аспектом. Как мы уже говорили, верховная личность Бога – это Сат-Чит-Ананда Виграха. Виграха означает форма. Итак, полное целое не лишено формы. Если бы оно не имело формы или в чем-либо еще уступало своему творению, его нельзя было бы назвать полным. Полное целое должно содержать в себе все, что находится как в пределах, так и за пределами нашего опыта. Иначе оно не было бы полным. Вот все в одном абзаце Шрила Прабхупада устанавливает, объясняет, комментирует, что такое Ом Пурнам. Скажите, пожалуйста, почему в самой мантре Упанишад это не говорится?
Скрытое знание.
Потому что это философский трактат. Он описывает все на уровне брахмана. Философия описывает уровень брахмана. И может показаться, что брахман есть высший аспект. И здесь потом Прабхупада объясняет, нет, не высший аспект, это брахман. Но это пара-брахман. Нет противоречия, это тоже брахман. Но пара-брахман существует еще. Как вы думаете, почему нужно это разъяснять, эту разницу между брахманом и пара-брахманом? Почему это нужно сейчас объяснять людям? Почему недостаточно брахман? Потому что векали не хотят стать Богом. И когда речь идет о брахмане, они начинают думать о себе. Таким образом, знание, оно трансформируется в невежество. В самой же Упанишаде это будет объясняться в текстах. Что это самое глубокое невежество, которое может быть. В себя, как в Бога, человек может поверить векали легко. Но принять Бога, опять же, вот эту зависимость, ему трудно. Поэтому здесь сразу нужно уточнить, какой именно брахман, чтобы правильно направить свой как бы разум. Какой брахман? Что такое брахман? Безличный брахман, локализованный брахман или пара-брахман. Это все брахман. Одним словом можно назвать. Брахман переводится как совершенный или духовный. Кришна духовный, Сердуша духовная, безличный аспект тоже духовный. Это один термин. Но если мы хотим различать в области духа, то там три аспекта. Брахман, параматма, бхагаван говорится. Там есть различия. Например, люди смотрят на материальную природу, люди кали-юги, как на подчиненную энергию. Сверху вниз. Изучают ее именно для того, чтобы подчинить ее себе, покорить, управлять ей. Как на подчиненную. И на брахман, чтобы какое бы знание ни открылось, не смотрят такими же глазами. Это также, знаете, вот как бык, лошадь или физические законы, неважно что. Они понимают, что бык сильнее человека, например. И природа могущнее человека, но она слепая, у нее нет разума. Поэтому, если я изучу повадки, я буду управлять им, этим быком, этой лошадью, этими механизмами и всем остальным. С одной стороны, он признает, что природа могущнее, как стихия, и с другой стороны, он провозглашает свой единственный исключительный разум в этом мире, что право на господство за собой оставляет. Вот в век Кали так люди смотрят на вещи. Поэтому даже когда говорится о брахмане безграничном, он смотрит точно так же. Он становится майявади. Поэтому даже изучая Упанишады, люди не могут духовно прогрессировать. Даже изучая еще Упанишад, люди не могут духовно прогрессировать, пока не будет правильное объяснение, комментарий. Полная целая личность Бога обладает безграничными энергиями. И все они так же совершенны, как сам Господь. Вот почему этот проявленный мир тоже является самодостаточным и совершенным. 24 элемента, из которых состоит временно проявленная материальная вселенная, способны производить все необходимое для поддержания существования этой вселенной. Чтобы поддерживать ее существование, нет необходимости прилагать никаких усилий извне. На существование этой вселенной отведено определенное время ограниченной энергии полного целого. И когда оно истекает, это временное проявление уничтожается в соответствии с совершенным планом полного целого. говорится, что действует независимо, но в определенном промежутке времени. Так же, как любой человек может действовать независимо, но в определенном промежутке времени. Затем ему может присуждаться какая-то карма, но остается независимость. И у человеческого существа в большей степени проявлена эта независимость, чем у других. И когда Прабхупаде сказали, что у животных нет такой независимости, вы же сказали Прабхупаде, что человек только обладает такой независимостью, свободой выбора. У животных, например, у собак нет независимости. И полностью управляют инстинкты и гуды материальной природы. Но Прабхупада возразил и спросил, если у них нет независимости у собак, то почему они бегают где хотят? У них все равно остается независимость. Потому что они, это дано полным целым. Это исходит от полного целого. Поэтому в данном случае, когда говорится об энергии Господа, там сочетается личная независимость и воля Всевышнего. Здесь говорится, что когда приходит время, все материальное проявление должно быть разрушено. Уже независимо от нашего, нашей воли, желания, решения.
В растении тоже есть независимость.
Ну, в растении тоже есть независимость, так же. Но в максимальной степени у человека она проявлена независимость. У всех есть своя определенная независимость. Именно благодаря этому все и действует. Свободная воля существует. Именно поэтому все действует. Крошечным, полноценным частицам, живым существам предоставлены все возможности для познания полного целого. Всякого рода несовершенство – результат лишь неполноты их знаний о полном целом. То есть наша полнота – зависит от полноты знания о полном целом. Мы зависим от полного целого. Можем быть так же полны, как Кришна, если мы в сознании Кришны. Прабхупада говорит, вы рядом с отцом знаете все, ребенок. Вы спрашиваете, немедленно получаете ответ. Вы полны знания, когда связаны с полным целым. То есть вы можете пользоваться всеми этими достояниями. И если знание не полное, то мы не можем пользоваться полностью, в полном смысле слова. Тогда проявляется наше несовершенство. Человеческая форма жизни дает возможность живому существу полностью проявить свое сознание. Живое существо обретает ее в процессе эволюции, последовательно воплощаясь в каждом из 8 миллионов 400 000 видов жизни. То есть очень долгий процесс. Прежде чем мы в форме человека уже будем размышлять об абсолютной истине, о полном целом. Если, получив эту форму, наделенную совершенным сознанием, человек не осознает своей совершенной полноты в составе полного целого, то он упускает шанс реализовать свое совершенство и, подчиняясь законам материальной природы, снова попадает в эволюционный цикл. Вот такой порядок. Снова эволюционный цикл. Вопрос. Если мы обладаем полнотой знания в связи с полным целым, то почему мы в этой жизни должны учиться? Если мы часть полного целого, эманация полного целого, почему мы рождаемся в невежестве? Почему нам нужно снова и снова учиться из жизни в жизнь?
Очиститься.
Почему утрачиваем это знание?
Качество очиститься.
Мы утрачиваем какие знания? Которые не связаны с полным целым. Вот вы отсюда бессмыслица. Если человек обучает чему угодно, только не полному целому, не объясняет, что такое абсолютная истина, все знания бессмысленны, иллюзорны. Они на самом деле не поддерживают нашу полноту. Но если человек обучался в этой жизни полному целому взаимоотношения с Богом строил, то как выразится его знание в следующей жизни?
С этой же почкой.
Даже не ища, даже не ища как бы Бога, он сталкивается с ним. Естественно, находит его, даже не ища. Каким образом? Интуитивно, естественно. У него просто есть определенные качества и врожденные способности к этому, склонность к этому. То есть все знание полного целого воплощается в наших качествах и способностях. Вот и все. Оно никогда не утрачивается, духовный плод. Но то, что мы видим сейчас, люди рождаются и они должны снова и снова проходить какие-то высшие учебные заведения, какие-то новые технологии изучать, все больше и больше информации вкладывается в новое поколение. Новые рождаются люди еще больше. Они же учились в прошлом. Но все они остались недоучками. Все технологии материальные, они давно уже изменились. Жизнь материально меняется. Место, время, обстоятельства. Но чтобы стать преданным, нет необходимости заканчивать какие-то даже институты. Технологические и другие. Не понимая того, что в природе уже есть все необходимое для поддержания нашего существования, мы пытаемся использовать природные ресурсы, чтобы создать условия для так называемой полнокровной жизни, посвященной чувственным наслаждениям. Но такая выводящая с истинного пути жизнь является иллюзией, так как пока живое существо не связано с полным целым, оно не может наслаждаться жизнью чувств. Еще одно утверждение Прабхупады. То есть чувства не развиты достаточным образом. Это интересный момент. Чувства не развиты. Даже попробовав что-то приятное на вкус, мы можем чувствовать удовлетворение. Почему векали так? Что именно приносит удовлетворение человеку? Посмотрите, в магазинах сейчас есть столько сладостей, столько спиртных напитков. Ну, на все вкусы, что люди вообще хотят, любые чувственные наслаждения. Каналы, наверное, сейчас бесчисленные по телевизору, я думаю, там сериалов бесчисленное множество, на любые вкусы. И почему же они не удовлетворены? Что это за тип такой, чувства не имеют? Что даже получая все необходимое для наслаждения, счастья не получают. Почему так? Потому что их чувства не связаны с полным целым. Внутри они не чувствуют глубокого удовлетворения. Это интересный очень момент. Вот вы едите вкусную пищу. А рядом человек ест более вкусную пищу, и вы уже не удовлетворены. Это очень интересный момент. Вот вы едете, у вас прекрасная, нормальная машина, вам удобно, все хорошо, вот не привыкли. Но вот видите, другая машина лучше, вам уже плохо. Уже несовершенные чувства, смотрите. Мы не можем глубоко наслаждаться, потому что остается еще в глубине неосознанная часть энергии. Аханкара существует. И из-за этой аханкары мы не можем полноценно даже наслаждаться чувствами. Потому что не связано с полным целым. Аханкара означает, что мы разъединены от полного целого. Эгоизм, ложное эго. Отделенность. И вот за этой отделенности, даже имея все чувства наслаждения, мы становимся все равно несчастными. Например, рука является полноценной частью целого только до тех пор, пока соединена с телом. Если отрубить руку, то она будет выглядеть как рука, но лишится всех свойств руки. Аналогичным этому живые существа являются неотъемлемыми частицами полного целого. И пока они отделены от полного целого, их иллюзорные представления о своем совершенстве не принесут им желанного удовлетворения. Вот это отделенность. Отделенность означает, что теперь нужно сравнивать все путем сравнения. отделенных частей. Что лучше? Это подобно тому, как вот есть разобранный механизм. И мы выбираем, что же лучше. Какая деталь лучше? Какой деталью лучше гвозди забивать? Мир сейчас сумасшедший, похож на это. Если нужно забить гвоздь, то вот эта деталь лучше всех, все борются за нее. А если сейчас нужно, допустим, сделать другую функцию, то эта деталь уже не нужна, нужна другая деталь. Все от наших потребностей как бы зависит, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Если мне нужно вот сейчас именно сделать вот это, то я вижу весь мир сквозь призму вот моего желания, что я хочу сделать. И смотрю, вот это хорошая вещь, а это лишнее, это нужное, это не нужно, это нужный человек, это не нужный человек. Это отделенность, значит. Сознание в разобранном механизме, где нет полного целого сознания. Человек сможет осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить полному целому. Всякое другое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное или даже и межпланетное, будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. Но когда все, что делают живые существа, частицы полного целого, так или иначе связано с ним, они тоже становятся полноценными. Что значит полноценный? Как в этом контексте мы должны объяснить это? Как мы становимся полноценными? Полным целым? Удовлетворенными, да. Мы становимся удовлетворенными, полноценными. Полноценный, значит, удовлетворенный. Не имеющий каких-то еще желаний, изъянов или желаний. Да. Так что Прабхупада комментирует обращение. Ом Пурнам, Адах Пурнам Идам, Пурнат Пурнам Удачьяте, Пурнася Пурнам Адая, Пурнам Эва Вашишьяте. Верховный Господь, Личность Бога, все совершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Как можно считать образную картину, то, что мы прочитали? Образную картину. Как вы представляете все это? То, что описано здесь в этом обращении. Есть полное целое, всеохватывающая энергия, из которого исходит множество других полных законченных частей. Как вы это образно увидите? Что это за картина такая?
Как солнце.
Так, пример. Приводите пример.
Океан, допустим, реки выходят, а он остается полный. Волны от океана. И сам океан.
Солнце.
Солнце хороший пример. Другие примеры тоже интересные. Прабхупада говорит, наш девиз солнце, Кришна как солнце. Очень яркий пример. Из солнца исходят различные энергии. Одна из энергий это вот планетные системы, разнообразие жизни. Это энергия Солнца. Само оно остается при этом Солнцем неизменным, не меняется. И все, что связано с Солнцем, оно поддерживает свою полноту, свое существование. Если не связано с Солнцем, оно утрачивает свою силу. Похожий пример. Или как искра, это огня, но это организм. Проводили. Также можно. Душа – это сознание. И все производные энергии это функции тела, различные системы тела и органы, и части тела, которые совершенно самостоятельно выполняют все свои функции, пока есть сознание в этом теле.
Волна может быть волной только при океане. Отдельно не может.
все выполняет, только если она часть океана.
Угу. Что-то нужно обсудить здесь? Есть какие-то вопросы?
Вы говорили, что как обычный человек, который потерял связь с Богом, он видит мир сквозь призму своих собственных желаний, да? А личность, которая обрела связь с Богом, она видит мир сквозь призму желаний Всевышнего, да? Ну, к примеру, яркий Пандава, например, вот когда. Ну, они же тоже начинают бороться с какими-то своими, ну, привязанностями. Вот Арджуна, например, привязанность к родственникам, когда, например, Друпаде, когда Кришна открыл ей, что все ее сыновья погибнут, у нее тоже был период борьбы какой-то, но в то же время она потом приняла же волю Бога. То есть она смогла это увидеть. Она подготовила к этому.
Как сформулировать вопрос? Философски?
Ну, что значит вот у нас, ну, как говорится, как... Как это понять, когда я вижу мир сквозь призму воли Бога, желаний Бога? То есть как вот прочувствовать это, что вот я обретаю связь реально? Или как понять волю Бога, что ли? Я не знаю даже, как сформулировать.
Я желаю желания Бога.
То есть вот эта позиция нам понятна, когда я вижу мир сквозь призму своих желаний. А вот что значит видеть мир сквозь призму желаний Господа? То есть это же и есть позиция связи моей с Богом.
У Бога нет материальных желаний.
Но у него есть воля какая-то. Например, Махабхарат – это же его замысел. И пандавы пришли, чтобы реализовать этот замысел.
Да, у него нет материальных желаний, поэтому в этом смысле он недоступен для понимания. По этой причине. Просто у него есть своя природа. Он источник энергии, он сама энергия, и то, и другое. Он есть все. Вот это и есть Бог. Вот это первый шаг познания Бога будет. Нужно понять его энергии как полное целое, вместе взятое сразу же. Вот о чем здесь говорится сразу же. Полное целое нужно охватить разумом. Это означает, что бы я ни видел, с чем бы я ни столкнулся, о чем бы я ни подумал, что бы я ни сделал, я нахожусь в полном целом. Я соприкасаюсь с полным целым. Вот что нельзя забывать. А вот это первый шаг. А чтобы уже понять волю Бога, это немножко другой момент. Сейчас мы говорим о полном целом. Первый шаг, вот просто обращение. Что такое абсолютная истина? Как к ней обращаться нужно? Как ее обозначить? Вот это полное целое. У него нет материальных желаний. Нет материальных качеств. Нет материального сознания. Это будет описываться в других стихах. Поэтому говорится здесь о полном целом, не о чем-то конкретном. Все это конкретное, материальное имеется в виду. Это энергия Кришны. Если мы его отделим конкретно или отдельно рассмотрим, это уже не будет полное целое. Так же, как если отдельно рассмотреть какую-то часть тела, отдельно, в отделенном виде, это не будет полной целью. Ученый не получает знания о полноцелом таким путем, исследуя конкретные какие-то законы или явления. Они их рассматривают вырванным из контекста полного целого, отделенным образом. И потом, изучив их функции, пытаются вместе соединить. Создать полное целое. В этом ошибка. Прабхупада говорит, все уже существует, все уже есть. Они хотят заново создать полное целое, но они не могут понять полное целое. Или охватить полное целое. Человек не способен на это. Но он способен просто принять это. Что бы я ни увидел, и что я не вижу, и то, что я не понимаю. Неважно, все. Все. Ом Пурнам. Полное целое. Любая личность, любое явление, любая ситуация в этом мире. Все связано с полным целым. Вот что важно понять.
То есть надо понять свою связь.
Да, свою связь. Потому что охватить все полное целое мы не можем. Мы не можем его создать заново. Именно поэтому ученые хотят отдельно все разобрать, потом создать уже, как они хотят, полное целое. По-своему. переконструировать это все по-своему.
Это можно назвать познание Брахмана, да?
Это осознание Брахмана. Осознание Брахмана. Но Прабхупада здесь что говорит? Мы только что уже говорили, да, перед тем, как начать читать, что Брахман означает верховная личность Бога. Вот это самый важный момент, который мы получаем сейчас в комментарии Прабхупады. Понимание же понижает. Почему? Это знание практически работает. С комментарием Прабхупады это практически будет работать. Потому что речь идет о наших личных взаимоотношениях с полным целым. Если вы устраняете личность, то как вы построите отношения с полным целым? Если мы не сможем осознать личность Бога, то мы не сможем построить отношения с полным целым.
То есть это познание одновременно происходит и личности, и полного целого, как Брахмана?
Да. Да, если мы именно понимаем личность Бога как полное целое, все остальные как бы его как бы проявления аспекта открываются автоматически. Потому что личность Бога это есть полное целое. В нем есть все. В Брахмане, допустим, нет параматмы, нет Бхагавана. Так же, как в солнечных лучах, еще самой формы солнца нет. И функции солнца нет. Что это эманация. Энергия солнца. Эманация. Вы не можете сказать, что это солнце. Конечно, вы скажете, что это солнце, но не само солнце. Это лучи солнца. И вот подобно Брахман. В параматме есть Брахман, включает себя. Но нет Бхагавана. Это промежуточный аспект, очень сложно, еще сложнее постичь. Потому что он и личностный, и безличностный сочетается в нем. Он личность, но он не доминирует над всеми, а поддерживает то, что желает живое существо. Как будто он подчинен. Как будто он просто Брахман. Ему все равно, что вы хотите. Любое ваше желание он может поддержать. Но он также личность, потому что он реагирует как совесть. На это он тоже как-то реагирует. Но не так, как Бхагаван. Бхагаван, если придет, он убьет демонов и защитит преданных. Параматма этого не сделает. Она поддержит и демона, и преданного. Но как совесть, иногда она что-то говорит ему. Так же, одновременно с этим. Но не препятствует его желаниям. Поэтому и личность, и безличность в нем есть. Но Бхагаван означает, что там есть и параматма, и Брахман, и еще есть личность, которая приходит, которая есть свое мнение, свои качества, свой характер, свое бытие, свои исключительно индивидуальные личностные характеристики, с которыми нужно считаться, если мы хотим общаться с личностью Бога. Он во Вриндаване живет, там есть свое окружение, мать, отец, все конкретно. При этом включает сюда и параматма, и Брахман. Когда он действует, одновременно ему помогают все его энергии, брахманы, параматмы, и материальные, и полубоги, и все остальное. Это самый трудный момент для понимания, что такое ом пурнам.
Получается разница в понимании брахмана, если это преданный, то есть Бхагавана осознает Брахман, то у него есть подчиненное положение. То есть он как бы занимает нижнее положение при Бхагаване. Да? В этом разница осознания Брахмана преданным или имперсоналистом? Да?
Имперсоналист Майявади имеется в виду. Он принимает Брахман как высшую ипостась. Личность ставит ниже, Брахман ставит выше. Отрицается личность. То, что мы личностью считаем, неважно, это все иллюзорно. Брахман превыше всего, только единство. Это распространенная идея Веккали.
И слияние.
Слияние, автоматическое слияние, да. То есть, ваша индивидуальность, моя индивидуальность, ваша индивидуальность, это одно и то же. Это одна и та же. Один и тот же Брахман. Иллюзорно. Этот Брахман, единый Брахман, разбился на эти иллюзорно. Этого не существует. Он один на самом деле. Единственный. Но Прабхупада говорит, если мы все вместе взяты одна и та же личность, один и тот же Бог, то это означает, что если освобождается один из нас, все остальные автоматически освобождаются. Но этого не происходит. Этого не происходит. Индивидуально. Освобождение – это индивидуальная наука. В Якали самое большое препятствие в философии – это майявада, персонализм. Здесь в Шупанишаде об этом и говорится. Куда ведет человека безличное понимание вещей?
Можно вопрос? Да. А как это с параматмой? Если параматма это одно на всех, она одна ведь на всех, у всех, она неразлична. Ну как тогда здесь, если, вот, если этот же пример, как с Брахманом? Когда человек уходит, а параматма что?
Нужно понять вопрос.
Мы сейчас сказали, что если бы это, если бы Брахман я не помню, как вы это сказали, что если бы Брахман, то есть был бы,
что
если бы все мы были Брахманом, да, то при, когда мы умираем, то все бы должны были освободиться.
Угу.
А с параматмой тогда как?
Параматме не нужно освобождаться, она же уже освобожденная. Она вечно освобожденная. Вечно свободная параматма.
Нет. Параматма тогда, но также и Брахман, он тоже свободен.
Да.
А с личностью?
Индивидуальная личность?
Да, индивидуальная личность.
Она отличается от Брахмана и параматмы. Она отличается, индивидуальная личность. Она часть этого Брахмана. Она отличается. И индивидуальность отличается. Именно индивидуальность. В этом причина, что есть индивидуальность.
Индивидуальность это же и есть в отношении параматмы.
Индивидуальность означает, что у меня есть личные чувства. Я обладаю чувствами, разумом, мнением, опытом, свободой выбора. Это значит индивидуальность.
Ну, разница между живыми существами же в том, что какие взаимоотношения с параматмой.
В их индивидуальности. Разница в индивидуальности.
А индивидуальность определяется какими энергиями?
Индивидуальность от личности Бога. Индивидуальность, значит, обладает чувствами и свободой выбора. Чувства включают ум, разум. Обладатель. Он обладает. Личность обладает этим. Это личность означает. Индивидуальность. И вот какие это чувства, какой это ум, это индивидуально. Отличается.
И это связано от взаимоотношений с Богом.
Да, и как это применяю, это индивидуально. Изначально это связано только с Богом. Сейчас это связано также с материальной природой. Индивидуальность направлена на, имеет уже материальные сейчас чувства, материальный ум. Материальные желания и свободу выбора. Та же индивидуальность уже в материи находится.
Индивидуальность и душа это...
Одно и то же.
Одно и то же.
Если душа означает личность, индивидуальность.
В материальном мире индивидуальность это зависимость, ой, связь с параматмой уже, да? То есть индивидуальной души в материальном мире же существует карма, правильно? А карма это связано с параматмой. С отношениями с параматмой. Так ведь? Потому что параматма же исполняет желание души. А в духовном мире это связь уже с Бхагаваном, да?
Все, что мы видим, материальное разнообразие тоже связано со сверхдушой, с параматмой. Это тоже благодаря параматме существует. Поэтому мы имеем дело с параматмой внутри и извне. Это тоже параматма вокруг. Состояние материи, мы видим, это тоже параматма. Сама по себе материя не имеет разнообразия. Разнообразие придает параматма. Но также есть внутри параматмы, как таковая. Это ее проявление параматмы, а есть непосредственно еще и внутри параматмы. И то, и другое связано с параматмой. Так говорится, что Верховный Господь также, Он и земля, и вода, и воздух, и эфир, и все остальное. Это тоже Его проявление. И непосредственно параматма это поддерживает. Поэтому, если мы это знаем, то можем общаться с параматмой. Когда делаем какую-то материальную деятельность, мы можем общаться с параматмой в это время. Если наше знание полно, тогда и деятельность становится законченной, завершенной, связанной с полным целым. Но если мы не знаем из-за иллюзии, то эта деятельность становится неполной, причиной неудовлетворения, неполноценности. Потому что знание неполное.
То есть тут появляется ограничение деятельности, это связано со мной, с моей семьей, там вот это ограничение есть, да? Является ограничением. То есть не связано с полным целым.
А ограничение значит невежество. Отсутствие знания. Ограничение. Но если есть знание, то ограничений нет. Если мы видим все таким образом, связано с параматмой, с Кришной непосредственно, то ничего нет материального вообще. Это сознание Кришны полное. Уже освобожденная душа видит так, как, скажем, Прахлад Махарадж. Когда Хираньякашипу хотел его убить различными способами, он не мог, потому что везде видел Кришну. Когда он падал с высокой горы, он видел там внизу не камни, а Кришну. Когда он увидел змея, который должен был покусать, он увидел Кришну. Когда бежали бешеные слоны, мне, чтобы растоптать, он увидел там внутри параматму. Все видел таким образом, поэтому он был связан с полным целым. И когда вы уже видите параматму во всем, параматма не может действовать против человека в таком сознании. Начинается взаимоотношение, взаимодействие. А если выйти слона, то просто слон будет действовать сначала. Бешеный слон. Но если вы там видите параматму, то это уже не бешеный слон. Тогда это будет действовать параматма. Поэтому Прабхупада говорит, когда бомба упадет мне на голову, я там увижу Кришну. Но это может видеть освобожденная душа, связанная с полным целым.
А в материальном мире это же еще не сварупа получается. То есть в духовном мире же параматма нет. Поэтому там и истинные отношения с...
В духовном мире не нужна параматма. Там непосредственно личность Бога есть.
И там индивидуальность другая уже, да?
Чистая, изначально индивидуальность. Чистая. Не другая. Та же самая индивидуальность. Вы тот же самый будете и там, и здесь. Тот же самый. Ничего не изменится. Просто мы обретем отношения, и все. Будем знать, что делать. Будем знать, как себя вести в духовном теле. Так же, как мы знаем сейчас свое материальное тело, будем знать духовное дело. Но личность та же самая. Те же самые. Иногда Кришну отделяют от параматмы и брахмана. И тогда смотрят на нее как на просто на какую-то великую личность исторического типа. И так верят в него таким образом. Кришну нельзя отделять от его энергии. Это тоже иллюзия. Он говорит, полное целое, из него исходит множество полных частей. Но здесь, согласно комментарию, все связано с этим, он связан с этими полными веществами. Его невозможно отделить. Душа тоже связана с ним всегда, ее невозможно отделить. Она отделяется только при помощи иллюзии. На самом деле мы неотъемлемые частицы, невозможно разъединить душу и сверхдушу. Вы не можете этого сделать. Кришна является основой Брахмана. Не Брахман основой для Кришны, а Кришна основа для Брахмана. И мы говорим, Кришна у меня в сердце. Но в Бхагавад-гите говорится, я не внутри. То есть они во мне, не я в них, а они во мне находятся. Все мы в Кришне находимся всегда. Здесь и нужно говорить, что нужно осознать это полное целое, неизменное. Оно остается неизменным. И мы всегда в нем находимся. В нем неизменном. Не то, что Кришна отделил материальный мир, и мы находимся в материальном мире, мы больше не в Кришне, мы в материальном мире. Нет, мы в Кришне находимся на самом деле. Он неизменен остается. Не так, что он стал материальным миром и куда-то устранился, или больше его нет. Нет, нет. Он продолжает существовать неизменным. Внутри него это все происходит. Поэтому мы можем в этом мире, прямо в этом мире, общаться либо с материальным миром, либо с Кришной непосредственно. И то, и другое нам доступно. Можем не общаться с материальным миром, можем общаться только с Кришной. Используя материальные предметы для служения Ему. И мы больше не общаемся с материальной природой вообще. Потому что мы всегда в Кришне находимся. Можем с Кришной общаться. Зачем нам общаться с материальной природой, если она к нам не милостива? Прабхупада говорит. Рождение, старость, болезнь, смерть и прочие вещи, она не милостива к нам. Зачем общаетесь с ней? Общайтесь с Кришной. Кришна милостив. В Брахмане там ничего нет, кроме Брахмана. На самом деле, это вопрос о чинте Абхедапеда Татвы, о чем вы спросили. Что мудрецы видят эту три единую истину, недвойственную. Одновременно это существует. Брахман, Параматма, Бхагаван.
Ну вот я почему спрашиваю, потому что, например, вода, воздух, они как бы имперсональные тоже не являются Богом. Вот эти Параматмы имперсональные.
Мы так видим их. Мы их просто так видим. На самом деле, материя имперсональна. Стихии не имперсональны. Вода – это варуна. Ваю – это воздух. Это не имперсонально. А материя сам по себе имперсональна. Только материя имперсональна. Безличностна. Не обладающая сознанием. Невежественна. Имперсональна – значит невежественна. В каком-то смысле. Если я к вам сразу всем обращусь имперсонально, это правильный будет подход сейчас. Но это тоже невежественно. Это все еще элементы невежества. Если я просто скажу, дорогие господа, люди пользуются этим имперсональным подходом. Там столько невежества, столько недостатков. Потому что если мы не создаем эту личностную природу каждого, мы начинаем в угоду обычным, в угоду средних каких-то представлений действовать. Усредненных представлений. Толпы. Это тоже невежество. Прабхупада говорит, посмотрите, какой пример дает. Попытайтесь еще понять одну вещь. Брахман, Параматма, Бхагаван. А это одно целое. Хотя мы различаем, но как различать? Это просто наша точка зрения может меняться. Не он меняется, а наша точка зрения меняется. Он всегда Кришна. Но если мы издалека идем, мы видим только вот нечто в тумане далеко. И называем Брахманом. Никакой это не Брахман, это гора. Подойдите ближе, увидите гору, и назовете ее Параматмой. Это другое название, которое исходит из нашей точки зрения и позиции, не от него. Он всегда гора. Но когда зайдете на гору, увидите, что там на самом деле, вы полностью понимаете, что это было вообще. Для кого-то это Брахман, для кого-то Параматма, для кого-то Бхагава. Но на самом деле это только одна гора, один объект, один тот же объект. Все это Кришна. У нас есть руки, ноги, голова. Откуда? От Кришны. Вот теперь мы начинаем видеть что-то. А вы думали, от кого? От Брахмана или от Параматмы? Откуда? От Кришны все это. А у Параматмы откуда ноги и руки и атрибуты? От Кришны. А у Махавишну откуда все это? От Кришны. Правильно. Вот теперь мы начинаем что-то понимать, что это все личность Бога. Просто это его энергии, которыми он пользуется. Но поскольку мы тоже этим пользуемся, у нас с ним конкуренция. Мы спорим с Богом за собственность, за пользование этими предметами. Но на самом деле он обладает всем. Моя тащина прокритик, что это сад, чарачам, говорит, и подвижно, неподвижно, в моей власти находится, под моим контролем полностью. Каждое живое существо принадлежит мне, он говорит, Бхагавад-гите. Моя частичка, неотъемлемая, они все принадлежат мне, находятся во мне. Но поскольку есть знание в виде и о виде описывается здесь, то мы путаем, что принадлежит Богу, а что мне. Это уже следующий будет объяснять. Сразу же. Если все это полное целое, то кому все это принадлежит? Вопрос возникает, потому что это главный вопрос житейский. Чувство собственности, отождествление. Вот что такое существование. Чем я себя буду отождествлять? Как я буду быть, жить в этом бытии? Как это действует, если я вижу полное целое? И как я действую, когда не вижу полного целого? Что происходит? Итак, есть Кришна. Ахам сарвасья прабхавой. Источник всего. Все энергии подчиняются ему. Это его энергии. Все живые существа – это его живые существа. Все планетные системы – это его планетные системы. И он знает всех, его не знает никто. Он не забывает никого никогда. Все совершенное, абсолютное, верховное личность Бога, говорится. Наделены неограниченными полномочиями, энергиями и разумом. Нет равных ни в каких мирах, ни в духовных, ни в материальных. Превыше или равных не бывает, не существует. Вот к этому разуму мы сейчас с вами обращаемся, когда читаем Шипанишат. Именно к этому разуму, не к какому-то еще. Находясь в отделенном состоянии от Бога, в той мере, насколько я отделен от Бога, настолько я вижу и все отделенным от Него. В равной же степени. Чем больше я связан с Богом, тем более связано и все остальное с Богом в моем сознании.
Хорошо, мы еще там проходим. Вопрос. Говорится, что Брахман это... Вроде, что там нет ничего, и в то же время мы говорим, что там есть непроявленное в виде все формы. Это как понимать?
Это так же, это определенное состояние. Это определенное состояние сознания. Например, вы видите все в форме семян растения, но вы не видите самих растений. Вы видите частички света, солнечного луча, частички света. Вот так же Брахман, из таких частичек, семян духовных. Но вы не видите проявленных растений. Да, это состояние. Или другое взять пример. Человек, люди спят. И вы не знаете, кто это. Это определенное состояние, сознание, не проявленное. Но там есть все. В непроявленном виде все есть. Это материальная вселенная. То проявляется, то выходит непроявленное состояние. То проявляется, то выходит непроявленное состояние. Мы также то проявляемся, имея материальное тело, то развоплощаемся, оставляем материальное тело. Не проявляемся здесь. Нас нет. Если мы умерли, говорит, нас нет здесь. Нет, мы где-то есть. Непроявленное состояние для обычных глаз. Но потом мы снова проявляемся и снова уничтожаемся. И вся Вселенная тоже проявляется и уничтожается. Проявляется и уничтожается. неправильное состояние, это, скажем, браман, так назовем.
Наша связь с полным целым зависит от нашего желания, от того, насколько мы действуем для того, чтобы узнать полное целое, от милости и еще от чего?
От позиции. Все зависит от позиции живого существа. Какую позицию мы занимаем по отношению к полному целому. Подчиненную, равную или высшую позицию. Есть позиция контроля чувств, есть позиция наслаждения чувств. Это позиция. Вот от этой позиции все, что мы выбираем. Выбор создает позицию, на которой я укрепляюсь потом. Я выбираю и укрепляюсь. Это позиция. Если я выбираю позицию чувства наслаждения, укрепляюсь в ней, то когда я слышу о контроле чувств, я ненавижу эту тему. Я спорю с этой темой, я враждую с этими людьми. Контроль чувств означает, что меня ущемляют в моих правах, в моей свободе, в семейных отношениях, в моей личной жизни, во всем, в пище. Эти люди ужасны. Они покушаются на мою независимость, на мою свободу выбора. Если я выбираю позицию контроля чувств, когда я слышу об отречении, я радуюсь. О, я давно искал этого. Как хорошо. Все наоборот. Это от позиции зависит, это отношение. Если человек выбирает позицию полного, независимости от полного целого, то он не может принять философские концепции или понять их тем более. Для него это просто пустой звук, полный целый. Ничего научного из себя не представляющий. Просто философская пустая болтовня. Это позиция значит. От этой позиции зависит, в чем человек разумен, в чем он туп. Материалисты очень разумны в чувственных наслаждениях, организации вещей. Они более разумны, чем любой преданный. В материальном плане они более разумны. Но в плане получения духовного знания абсолютно тупые. Тогда как преданные очень хорошо усваивают духовный материал, но абсолютно глупые в житейских делах. Бывают. Чаще всего так. Почему наши склоны вот и раскачиваются на волнах бытия? Вот духовно мы очень сильны, вы знаете, на большом корабле, а на самом деле мы в какой-то утлой лодочке дырявой, еле передвигаемся этот океан, в материальном смысле слова. Это позиция. Но Прабхупада мог это все соединить. Потому что у него была позиция не просто контроля чувств, госвами или годаса, а позиция слуги Господа. И он знал, как это все можно соединить. И материальное процветание, и духовное развитие. Это означает личностная концепция, постижение Бхагавана, отношение с Богом. Тогда становится понятно, как эту материальную энергию занимать в служении Богу. Да, развивается все полноценным образом. И люди не будут бояться Хари Кришны или нашего движения, нашего отречения. Потому что путь к отречению будет сопровождаться процветанием, тем не менее. Но если путь к отречению пролегает через разочарование и нищету, люди будут бояться. Эта позиция будет навевать ужас на них. Но наша позиция – любовь к Богу. Отсюда исходит контроль чувств и все остальное. Поэтому здесь нужно понять, что Ом Пурнам означает личность Бога.
Ну хорошо, а параматма присутствует в материальном мире в сердце каждого живого существа. И кто проявляется параматма или Кришна, это зависит от знаний о Верховном Господе и о каких-то взаимоотношениях уже, да, кто проявляется или параматма или Кришна. То есть это уже взаимоотношения. Если Кришна, это взаимоотношения уже.
Это уже знание взаимоотношений с Кришной.
В Кришне есть все. Если мы служим Кришне, это означает, что Параматма также присутствует. И Брахман также участвует в этом. Брахман – это поддерживающая сила. Параматма дает знание необходимое, как это выполнить. Как правильно это сделать. Параматма. И Кришна – тот, кто будет наслаждаться этим подношением. Это взаимоотношения, наслаждение, счастье. И Кришна наслаждается, и Параматма тоже счастлив, и Брахман тоже был в этом смысле как бы не источник страданий. Он не источник страданий. Но если Кришна недоволен, Параматма не является таким источником знания больше. И Брахман становится материальным. Это тоже Брахман материал. Все зависит от того, насколько Кришна доволен нашей деятельностью. Это ключевой момент, Прабхупада объясняет его в своей философии. Это ключевой момент. То есть вся практика сводится только к одному. Достать удовольствие Кришне. Если в этой жизни нам удастся как-то достать ему удовольствие, жизнь будет совершенной. Потому что если он доволен, и Параматма довольна, и Брахман не является источником страданий, и гуны не затрагивают человека, и мудрецы довольны, и полубоги довольны, и предки довольны, все становятся довольны. И человек освобождается. Бывает, что человек осуждает закон, Прабхупада говорит, его бросают в тюрьму. Но царь иногда приходит туда, чтобы проверить сознание заключенных. Если кто-то сильно меняется и становится честным, искренним человеком, обещает, царь может быть доволен его обещанием, его переменой. Этого достаточно, чтобы он его освободил. Его не остановят ни начальник тюрьмы, ни стража, ни какие другие законы. Но если мы хотим подкупить стражу, это сложно. Потому что закон все равно будет нас преследовать, даже если мы так освободимся таким путем. Закон нас будет преследовать, это не полное освобождение. Если мы хотим подкупить начальника тюрьмы, то его еще накажут после этого. И нам добавят срок. Если мы хотим быть счастливы в тюрьме, если мы перестроить ее, тоже никто не даст. Все равно эта тюрьма останется. Хоть в камере люк, все равно в тюрьме придется сидеть. Один способ. Достать удовольствие царю. Этого достаточно.
Главное, хорошо, если вот ученик, у него настроение удовлетворить гуру, то в данном случае и Кришна тоже, если гуру удовлетворен, Кришна тоже доволен.
Гуру тоже нужно связывать с Кришной. Иначе это служение не будет духовное в полном смысле слова. Мы служим гуру, чтобы Кришна был доволен. Никак иначе. Мы просто следуем наставлениям Кришны из Бхагавад-гиты, обращаемся к духовному учителю, и мы делаем, потому что Кришна этого хочет. Мы ничего не делаем, если Кришна не хочет. И ничего не делаем из того, что Он не говорит. Наша духовная практика полностью построена на ведических всех этих вот установках, которые исходят от Верховной Личности Бога. И если ученик видит гуру как представителя Кришны, то все в порядке. Тогда его служение имеет силу и успех. Если он забывает об этом, это превращается в культ личности. Конечно, тут есть смягчающая сторона, что гуру не забывает об этом. Ученик может забыть, но гуру не забудет. Он все равно это каким-то образом предложит Кришне. Но тем не менее, это не так совершенно, как если ученик тоже должен сознавать этот факт. Итак, наше время на сегодня истекло. Мы до полудня застали, верно?
Вообще-то планировалось до 11.
До 11.
Да, но это в Говиндосе до полудня, а здесь у нас чуть больше времени. Но это
не наушники. Будем больше мучить друг друга сегодня. Философия тяжелая работа очень. Легче готовить просад, мне кажется, чем философствовать. Это только все запутывает. Все просто, приготовил, предложил и все. Рассуждать еще. Но если у нас не будет научной основы, мы когда-нибудь забудем предлагать Кришне пищу. Шрила Прабхупада ки джай. Собственно, все бхакти шастры сводятся к тому, чтобы научиться читать книги Прабхупады, больше ничего. Знания там уже все есть необходимое. Не нужно искать какие-то еще источники. Бхакти-шастры — это не какие-то еще одни источники. Мы просто учимся читать книги Прабхупады при помощи бхакти-шастры. Другого назначения я не вижу бхакти-шастры. Просто привить этот вкус, научиться читать книги Прабхупады. Все. Потому что бхакти-шастры — это комментарий Прабхупады. Это есть вся аспирантура и вся академия.